Дорогие братья и сестры, во втором веке нашей эры был такой мученик и такой епископ, святой Поликарп, которого за проповедь Евангелия приговорили к смертной казни, к сожжению на костре. И вот он просил через одного из своих друзей, римских начальников, чтобы они ни в коем случае не отдали его тело верующим. Вот чего опасался святой Поликарп, чтобы верующие не перестали чтить распятого. Он знал их склонность чтить больше мучеников, больше обращать внимание на людей и на их подвиги, чем на подвиг Иисуса Христа, чтобы не перестали чтить распятого. Вот для чего Господь подарил нам сегодняшний день. Вот эти знаки «хлеб и вино», чтобы мы не перестали чтить распятого. Вот для чего звучит для нас сегодня проповедь Слова Божия, чтобы мы не перестали чтить распятого. Перестать чтить распятого – это подписать себе смертный приговор. Невозможно войти в небо человеку, который не чтит распятого Господа Иисуса Христа и не вникает в содержание его подвига. Мы прочтем сегодня всего один стих из послания святого апостола Павла к римлянам, 5 главы, 9 стих. 5 глава, послание к римлянам, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Будучи оправданы кровью Его. Апостол Павел говорит о оправдании через кровь Иисуса Христа. Эта тема чрезвычайно важна. Она волновала всегда любого верующего, а тех, кто особенно продвинулся в желании познать Бога, эта тема волновала очень и очень здорово. Так Иов, о котором Бог сказал: «Нет на земле человека непорочного, справедливого и богобоязненного, удаляющегося от зла, как Иов», этот человек вопрошал в своих страданиях: «Как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи». Вы видите, что ни собственный духовный авторитет, ни Божья похвала не помогали Иову успокоиться и найти удовлетворительный ответ. «Как мне оправдаться пред Богом?» – спрашивал этот великий человек. И не только он этот же вопрос, вы помните, волновал и Мартина Лютера, монаха, который спасался в одном из монастырей, человека, который подверг себя жесточайшей самодисциплине. Но несмотря на все ограничения, которые он наложил на себя, этот вопрос был для него не решен. «Как я оправдаюсь пред Богом?» Если вы зайдете в православный храм, вы услышите там молитву, которая очень часто поется: «Научи меня оправданием Твоим». И подлинно чуткая душа там не упустит задуматься. Ну вот мы поем эту молитву. А ответил ли Бог через кого-то на этот важный вопрос: «Как мне оправдаться пред Богом?» И вот этот текст объясняет нам, он говорит нам об оправдании через кровь Иисуса Христа. Это единственный способ оправдаться пред Богом. И что такое оправдание, братья и сестры? Оправдание – это Божье постановление, которым Он объявляет верующего человека невиновным перед святым Божьим законом. Вот что такое оправдание. Это то, что Бог произносит о грешном человеке. Вы знаете, сам термин оправдания, он, в общем-то, не был в диковинку людям. Израиль знал это слово, он знал учение Писания о том, что если между людьми случается какая-то тяжба, то судьи должны эту тяжбу разобрать и оправдать правого и обвинить виновного. В Соломоновой молитве содержится то же самое прошение: «Господи, когда в храм Божий придут к Тебе люди, которые не поладили между собою, то тогда Ты «Возри с неба и оправдай правого, а вину виновного возложи на его же голову». И это же Библия утверждала, что нельзя оправдывать виновного человека. Это мерзость пред Богом. И здесь перед нами серьезная проблема. Что же Бог сам себе противоречит? Или, говоря словами Весли, Бог судит о нас вразрез с реальностью, что Он оценивает нас лучше, чем мы есть на самом деле, что Он уверен в нашей праведности, когда мы неправедны. Значит ли это, что Бог, оправдывая человека, Он переквалифицировал грех с преступления в категорию какой-то болезни и немощи? И вот в результате этой переквалификации Бог уже по-другому относится к проступкам людей. Дорогие друзья, мы должны сказать, что Бог не меняется. Он оценивает людей очень трезво, очень праведно. Но вы знаете, как в жизни бывают оправдательные приговоры по каким-то особым обстоятельствам? Точно так же у Бога. Вы знаете, суды оправдывают иногда врачей, которые не смогли спасти больного. Суды оправдывают полицейских, которые применили оружие на поражение. И суды находят очень важные основания, почему они выносят оправдательный приговор, хотя были тяжелые последствия. Дорогие братья и сестры, и Бог нашел такую важную причину, ради которой Он оправдывает нечестивого грешника. И этой причиной, как мы прочитали в тексте, является кровь Иисуса Христа. Драгоценная кровь Иисуса Христа. Но вопрос вот в чем. Всем ли дается Божье оправдание? Нет. В этом тексте сказано, что мы, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Я хочу сказать, что Бог дает свое оправдание тем, кто спасается от гнева. А спасаться от гнева Божия может лишь тот, кто осознал весь ужас своего положения, своей греховности. Кто понял, что гнев Божий – это вещь очень и очень серьезная. Кто знает Писание, которое говорит, вот когда Господь снимет шестую печать, и тогда звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые плоды свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Вы видите, Иоанн говорит об этих будущих потрясениях, которые наступят. Это начало излияния гнева Божия на землю, на царство Антихриста. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его. Кто может устоять?» Когда мы поймем, что наш мир обреченный мир, мы тогда начнем искать спасение от гнева Божьего. Тогда мы начнем серьезно рассматривать свои проступки как грех. И наше понимание греха будет не каким-то поверхностным, но глубоким. Мне очень понравилось, как один из служителей Божьих очень точно подметил суть греха. Он говорил, что преобладающее большинство людей не признаются в том, что они ненавидят Бога. Более того, они очень пылко утверждают, что любят Его и уважают. Но если проанализировать эту предполагаемую любовь, окажется, что этой любовью они прикрывают свои собственные интересы. Пока человеку кажется, что Бог любит его и благосклонен к нему, у него не возникает ни одной злой мысли по отношению к Богу. Пока ему кажется, что Бог благоприятствует ему, он ничего не имеет против Бога. Он ненавидит Бога не как благодетеля, а как независимого законодателя. Он не хочет подчиниться его власти и признать его закон руководством своей жизни. Иначе говоря, когда Бог проявляет власть в жизни человека, свою власть, может быть, другого оттенка, допустим, лишает человека здоровья, лишает его состояния, лишает его кого-то из близких. И вот как тут же начинает человек возмущаться против Бога. Вот эта ненависть, которая там где-то таилась в его душе, вдруг выплескивается в такой агрессии. «Я больше не буду в тебя верить. Я не хочу тебя. Как ты посмел?» Бакстер говорил, что гордыня заставляет людей ценить Бога, как они ценят еду, здоровье, развлечения, как средство своего собственного удовольствия и счастья, и не ставят Бога превыше себя, не признают Его верховенство над собою, они любят себя гораздо больше, чем Бога. Вот суть греха. В себелюбии, в ненависти к Богу. И вот если с этой точки зрения проанализировать состояние дел вот в видимом христианстве, то состояние дел будет очень, очень печальным. Евангелист Александр Зайбель писал, что во многих кругах, называющих себя христианскими, можно наблюдать следующее – ослабление верности библейским принципам, приспособление к библиокритическим системам, например, отрицание библейского учения о сотворении мира. Есть верующие, которые говорят, что все эволюция сотворила. Бог просто дал некий толчок, а все остальное пошло само собой. Или, например, в христианство вторгнулись ложные представления из области гуманизма, феминизма, эволюционизма и прочих измов. Безнаказанность за явные грехи и лжеучения, которые растлевают общину. Превознесение своего «я» над величием и святостью Бога. Замена библейского душепопечительства, включающего сознание греха, покаяние, прощение методами гуманистической психологии. Христианство проникли развлекательные программы в церквах в виде шоу, забав, увеселительных мероприятий. Проповедь душевного благополучия, материального благосостояния, воспевание человеческого опыта, множество новых христианских песнопений очень легкого характера, замалчивание основных библейских тем, как грех, покаяние, крест, ученичество, ад и вечное проклятие, одностороннее подчеркивание Божьей любви и доброты в ущерб Его святости, справедливости и суда. И много можно сказать, куда уклонилось сегодня христианство. И один из докторов богословия говорил, этому поколению трезвая жизнь веры уже невыносима. Ему нужна религиозная чувственность или чувственная религиозность. Вот какое время мы живем, братья и сестры. И когда я все это читал, я вспомнил, что Христос сказал, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Он не сказал, найдет ли он верующих на земле, их будет много. Но какого качества будут эти верующие? Легкое отношение к греху. Вы знаете, тот, кто действительно спасается от гнева Божия, тот, кто понял свою испорченность, тот, кто испугался себя самого, он никогда не станет извинять грех. Он никогда не скажет, меня бросили родители, меня воспитывала улица, поэтому я стал такой. Он никогда не скажет, я пробовал молиться об избавлении от греха, но у меня что-то никак не получилось с этим избавлением. Он никогда не скажет, наш пастор был слишком слабый в проповеди, и поэтому он не смог меня убедить в том, что грешить это плохо. Друзья, тот, кто действительно убегает от гнева Божия, кого оправдывает Христос, он винит только себя. Он знает, что самая главная проблема – это его грех. Не внешние условия. Его беззаконное сердце, испорченное уже от юности. И вот Бог дает оправдание тем, кто устал сам от себя. Кто вместе с мытарем плачет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Бог дает оправдание тем, кто все свое упование возложил на Христа. Кто принял верой вмененную праведность. Бог дарует оправдание тем, кто благословляет Святого Духа. За то, что Святой Дух сокрушает его греховное «я» через обличение, через неудачи, через скорби. Этот человек, который получает Божье оправдание, он дорожит голгофским подвигом Христа. Он собирает все силы, чтобы особенно на преломление ему быть в церкви и приобщиться к этому подвигу. Дорогие друзья, вот этот человек и оправдан. И оправдан ради крови Иисуса Христа. Вы знаете, какой вопрос у меня еще возник, когда я размышлял вот на эту тему оправдания? Я хотел бы вас спросить, скажите, братья и сестры, почему оправдание, а не помилование? Ведь кажется, помиловать нужно и все. Но зачем объявлять Богу перед самим собой, даже ради жертвы Христа, людей не помилованными, но оправданными? Скажите, есть разница между человеком помилованным и человеком оправданным? Есть. Вениамин Александрович мне подсказывает, даже большая разница. И действительно большая разница. Братья и сестры, почему Бог пошел этим путем? И я думаю, есть несколько важных причин. Во-первых, потому что тот, кто убегает от гнева Божия, он уже другой человек. Писание говорит: древнее все прошло, теперь все новое. Вот тот ветхий человек, он был распят вместе с Христом. Теперь, когда человек покаялся в своих грехах, когда Бог изменил его сердце, у него все новое. Этот новый человек живет по другим законам. Древнее прошло. Еще одна есть причина. Братья и сестры, ведь в семье великого Бога не должно быть бывших преступников. Семья детей Божьих – это святая семья. И неужели думаете, там будут люди, у которых в паспорте будет такой штамп «помилован»? Позвольте, Богу будет неприятно. И ради крови Иисуса Христа Он изглаживает все преступления. Посмотрите, что говорится в послании Римлянам 5:18. «Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни». Оправдание к жизни. Бог желает, чтобы у нас жизнь была настоящая, чтобы мы не ходили под бременем греха. Ах, да, я помилован, но все равно я в очах Божьих рассматриваюсь как помилованный преступник. Нет, говорит Бог, ты оправдан. И оправдан как новое творение, оправдан как член Божьей семьи. И оправдан еще как невеста Христа. Вы понимаете, что невеста Христа должна соответствовать своему жениху. Жених безупречный – это Иисус, который не совершил никакого зла. И неужели мы думаем, что эта невеста должна идти под брачный венец своим небесным женихом, вот с этим клеймом помилованной преступницы? Нет. Посмотрите, что говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот что Христос делает со своей церковью. А такую можно только оправдывать, но ни в коем случае не миловать. И, знаете, оправданные являются избранными Божьими людьми. Кто-то говорил в древности, жена Цезаря выше всяких подозрений. Так вот, избранные Божьи выше всяких подозрений. Они обладают этой презумпцией невиновности. Кто будет обвинять избранных Божьих? Вопрос. Ответ. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за них. Оправдание прославляет завет благодати. Библия говорит, что мы, оправдавшись Его благодатью, сделались наследниками вечной жизни. Тит 3.7. Братья и сестры, Бог чрезвычайно дорожит драгоценной кровью Сына Своего. И когда вы убегаете от гнева, когда Бог изменил вас, когда Он сделал вас своими детьми, своими избранными, своей невестой, когда Он превознес завет благодати над вашей немощью, вот тогда Он вас и оправдывает. Он оправдывает вас ради драгоценной крови Своего Сына. И Бог это делает еще и потому, что любит тебя. Писание говорит, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот поэтому Бог зовет тебя к покаянию. В послании к римлянам, 8 глава, 30 стих, есть интересное слово. Здесь сказано так, кого Он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Вы видите, что слово «оправдание» заключено между двух других слов. Призвал – одно слово, и прославил – следующее слово. И вот между ними, соединяя то и другое, стоит Божье оправдание. Значит, кого хочет Бог оправдать, тех Он призывает. И вот сегодня вы, дорогие друзья, еще не покаявшиеся, вы слышите слово Божьего призыва. Бог призывает вас через проповедь. Бог призывает вас через какие-то жизненные обстоятельства. И вы должны дважды услышать Бога. Во-первых, вы должны услышать Бога как бы извне, то есть через ваших друзей, через проповедь, через слово. И второе, вы должны услышать Бога в вашем сердце. Бог, призывая человека, Он расплавляет его сердце. Он устрашает его, как мы поем в этом гимне, «О благодать спасен тобою». Там есть такая строчка. Сначала благодать внушила сердцу страх. Если ты не покаешься, ты погибнешь. И Библия открывает сознанию человека ужас этой гибели. Человек не хочет гибнуть, Господь побуждает его к жизни. Вот это внутренний позыв, внутреннее побуждение человека, которому очень трудно противиться, человек должен переживать. И вот если вы слышите этот призыв ухом вашего сердца, значит, Бог вас зовет к оправданию. Еще раз, кого призвал, тех и оправдывает. Дорогой друг, может быть, ты сегодня слышишь этот призыв. Смотри, к чему тебя приглашает Бог. К жизни оправданного человека, который никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не может уйти в ад. Он оправданный. Я прочитал одно интересное свидетельство. Это было в Майкопе. Одна сестра приглашала свою подругу в церковь. Но та все не соглашалась, никак. А дело в том, что она наслушалась разных небылиц о баптистах. И одна из таких темных легенд, что вот там свет гасит. И вот она поэтому никак не соглашалась. Ну, а подруга ей письма писала, молилась за нее. И однажды вот эта женщина почувствовала внутреннее желание такое пойти в Дом Божий. Она позвонила этой подруге, говорит, я пойду с тобой на собрание. Хорошо, вот они пришли на собрание, все будто бы прекрасно началось. И хор пел, и люди сидели, и вдруг свет погас. Ну, сердце этой женщины дрогнуло, но смотрит, все спокойно сидят. Вдруг лампы принесли керосиновые, так осветили помещение, все пошло спокойно. И вот идет собрание дальше, звучит Божье Слово. И вдруг ее сердце стало таять. Она слышит Слово, и будто все про нее говорят. И будто ее сам Бог зовет к покаянию. И будто для нее Он или лично к ней обращается и говорит, ты можешь обрести спасение, ты можешь получить оправдание. И вот уже перед этой любовью она не могла устоять. Она вышла, она раскаялась, обрела радость спасения, обрела вечное оправдание. Дорогие друзья, вам нужно чувствовать этот Божий призыв к оправданию. И когда этот призыв звучит, вы должны откликнуться откликом веры. И вот этот отклик приведет вас к трем вещам. Изменится ваша жизнь. Вы приобретете уверенность в спасении. Как мы с вами уже прочитали, что спасемся им от гнева. Там не написано, может быть, спасемся, точно спасемся. И вы будете ожидать вашего прославления, потому что после оправдания стоит тех и прославил. Братья и сестры, как бы я хотел, чтобы мы прославляли Бога за наше оправдание. Как бы я хотел, чтобы эта драгоценная библейская истина, она могла как-то глубоко запасть в наши сердца. Может быть, мы себя рассматриваем больше как помилованные, может быть, мы и стремимся больше к помилованию. Оно имеет место, мы его не отрицаем. Но, вы знаете, Бог пошел дальше. Бог оправдывает нас ради драгоценной крови Иисуса Христа. Я предлагаю следующее. Мы сейчас будем молиться. Я бы просил, чтобы эта молитва была наша тихая. И я просил бы даже наших операторов такую спокойную включить музыку. И мы поблагодарим Бога за этот удивительный дар оправдания ради драгоценной крови Иисуса Христа. Пожалуйста, благодарите за это Бога. Не будьте никто безмолвными. А кто, если почувствует желание сегодня этот Божий призыв к покаянию, пожалуйста, вы не удерживайтесь, вы выйдите. Идите к Богу с сокрушением вашего сердца, что вы действительно всю жизнь только думали о себе. Вы всю жизнь прославляли себя, вы всю жизнь хотели устроить себя самого. И вы не думали о Боге, который будет судить мир за этот эгоизм. Вы не думали о том, как Бог сильно любит вас, что Он хочет вас избавить от власти этого демонического «я». Он хочет, чтобы ваше «я», оно было упразднено, чтобы для вас было только Божье «ты». И вот если вы услышите этот Божий призыв внутри себя, то вы сюда можете пройти, и служители с вами помолятся. Вам обязательно нужна молитва с кем-то из христиан, чтобы за вас ходатайствовали, чтобы вас благословили, чтобы кто-то вас и дальше нес в своих молитвах, чтобы вы духовно могли возрастать. Итак, сейчас у нас тихое время для общей молитвы. Пожалуйста, встань. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты великий и чудный Бог, за то, что Ты принес не только помилование, но Ты принес оправдание. Слава, слава Тебе! Господь, и помоги нам дорожить тем, что Ты подарил нам. Помоги, Господи, чтобы наше сердце ликовало, как ликуют сердца тех людей, которым суд вынес оправдательный приговор. Господь, помоги, чтобы и мы осознали, что Ты на все века провозгласил ради жертвы Иисуса Христа, ради Его драгоценной крови, нас невиновными. Благодарим Тебя, славим Тебя, наш великий и чудный Бог. Аминь.